Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за твой Дух, Дух Господень, который пребывает в духе каждого из нас лично. Отец, мы верим, что помазание твоего Святого Духа, которое мы приняли от Господа Иисуса, мы верим, что в нем мы уже обогатили все и уже не имеем никакого твоего недостатка в дарованиях. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе за то, что Духе твоем мы имеем все потребное для жизни и все потребное для благочестия. Спасибо тебе за то, что в Духе твоем мы имеем все необходимые дары, чтобы исполнить волю твою во всей полноте и без всякого недостатка. И мы полагаемся на способности и возможности твоего Духа, на его служение, на его содействие, на его помощь. Мы верим, что Иисус Господь, начавший в нас доброе дело Духом Своим, совершит его во всей полноте. Спасибо тебе, Отец, за небесное служение Сына Твоего и Господа нашего Иисуса. Мы принимаем с благодарением Его служение, Его участие, Его содействие, и мы ожидаем, что мы будем научены Духом Господним, и мы ожидаем через Дух Господень, что мы не останемся прежним. Спасибо тебе, Отец, за то, что это учение поможет каждому из нас не давать места дьяволу, поможет каждому из нас эффективно противостоять ему, поможет каждому из нас быть в благословении для окружающих нас. Спасибо тебе, Отец. Мы благословляем тебя и благодарим тебя. И просим тебя, чтобы помазание Духа премудрости и откровения помазывало ум каждого слушающего прямо сейчас во имя Иисуса, помогая им сверхъестественно понять и принять несравненно больше. Пусть через откровение да приходит исцеление в ихнюю душу, исцеляя ее от всякого влияния тьмы. Да уходит всякий метод проб и ошибок во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что приходит твой свет и уходит тьма. Спасибо тебе за то, что каждый слушающий начинает видеть, начинает слышать, понимать и принимать несравненно больше. Отец, я благословляю каждого слушающего и высвобождаю их душу для откровения и исцеления души во имя Иисуса. И я прошу также, помаши меня служить твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем рассматривать тему «Нам небезызвестны его умыслы», и как я уже обозначал в предыдущих наших встречах, что настоящая тема, она, в общем-то, обличает стратегию, отмечаю слово «стратегию», стратегию дьявола, а именно то, что он использует, как он это использует и какие у него цели. Хотя сама стратегия дьявола очень четко, ясно и последовательно представлена в притче о сеятеле. Я верю, что каждый рожденный свыше должен иметь откровение о настоящей учении Иисуса, притче о сеятеле. Но и настоящие учения, она тоже помогают, опять-таки, добавляясь к притче о сеятеле, более детально представить его стратегию, чтобы не позволять дьяволу не только обвинять Бога в каких-то неудачах человека, но и, в общем-то, не видеть в людях тоже причину чего-то неблагословенного. Сегодня мы продолжаем с вами рассматривать цикл этих учений. Вот, и, по всей видимости, мы закончим сегодня уже начатую нашим тему, на которой называется «Не позволь себе видеть в человеке врага». Не позволь себе, заметьте, какое сначала, не позволь себе. То есть это не то, что вас вынудят это делать. Это то, что будет вам навязываться. Будете вы это делать, не будете, будете вы с этим согласны или не будете, это зависит от вашего решения. Поэтому мы и посвятим этой теме «Не позволь себе видеть в человеке врага». И какова причина, мы в этой теме с вами и рассматриваем. И я хочу обозначить некоторые важные моменты из нашей первой встречи, потому что по счету сегодня вторая встреча посвящена настоящей теме. В первой встрече мы обозначили два стиха, которые помогают нам проливать свет. Свет и иметь четкое осознание, почему этого делать не надо. Первый стих мы взяли из послания к Ефесянам, 6 глава, 12 стих, где говорится, что наша брань, это говорится непосредственно о рожденных свыше, и к ним как бы обращение, что наша брань, и я отмечу, должна быть не против крови и плоти, то есть не против человека. Это очень важно, и я верю, что это ключ ко многим правильным действиям. Вот. Ну, дальше я обозначу, в чем именно. И следующий стих. Это противник ваш должен быть, отмечаю снова-таки, дьявол, а не человек. То есть я верю, что эти два стиха, они проливают достаточно света, чтобы четко понимать, с кем предстоит основное сражение. Мы живем в таком мире, где сражение неизбежно, потому что среда враждебна. То есть рассматривать враждебный, или, скажем так, рассматривать среду, которая вокруг вас, как среда, которая будет приносить в вашу жизнь благословение, это обманывать самого себя. Для того, чтобы вы, как новое творение, как дети Божьи, в настоящей среде могли иметь благословение, вам придется, и вам вы вынуждены будете, применять сверхъестественные дарования. Но послушайте меня. Всякий раз, применяя сверхъестественные дарования, всегда будет реакция того, кто в этом мире пока еще имеет место. Реакция, конечно, духа смерти. Когда вы не применяете сверхъестественное дарование, в общем-то, вы не представляете серьезной угрозы для дьявола. И в какой-то степени он меньше всего будет вами заниматься. Потому что вы не представляете ни препятствий, ни угрозы, ни сопротивления. То есть вы не являетесь чадом, применяющим свет. Вы чадо света, но не применяющий. Вы имеющий доступ к слову, но не применяющий. Вы имеющий веру Божью, но не применяющий. Вы имеете духовные дарования, но не применяющий. То есть реально у вас есть все, чтобы представлять реальную угрозу для царства тьмы, но не применяющий. Поэтому, в общем-то, вами и нет смысла заниматься. Вы сами себя под влиянием этого мира доведете до плохого состояния. Поэтому, когда есть определенное действие в отношении царства тьмы, а именно применение чего-либо, это всегда вызывает обратную реакцию. Как только вы берете обетование и начинаете обетование вкладывать в свой уста и в сердце, вы буквально загораетесь, как лампочка, вы начинаете светиться. Естественно, что пребывая во свете, этот свет влияет на всех окружающих вас. Но учитывая, что пока еще на этой земле имеет дух смерти, он не бездействует, когда вы это делаете. Потом в Писании написано, что как только Моисей принес слово в Египет, он воспалился. Просто воспалился. Вот то же самое происходит, и когда вы начинаете применять какие-то духовные дарования. Вы буквально воспаляете все вокруг вас. Оно становится активным, оно начинает реагировать на то, что вы делаете. Поэтому сама практика веры, сама практика духовных дарований предполагает и следующую мудрость, что вам придется вступать в сражение и применять определенные также духовные дарования для того, чтобы вера могла иметь свое совершенное действие. Но есть моменты, когда дьявол может выступать против вас, как того, кто действительно хочет научиться выступать против вас, даже когда вы пока ничего не применяете. Но вы стремитесь, и этого уже достаточно. Поэтому вам надо знать стратегию дьявола. Знать не для того, чтобы ее постоянно изучать, если Бог не призвал вас к этому, а для того, чтобы не наступать в те капканы, которые он выставляет, чтобы не ходить его путями и надействовать на его провокацию. Поэтому мы с вами обозначили некоторые стихи Писания, и в настоящей теме я обозначу еще некоторые тезисы по нашей первой встрече. Первый тезис, что человек не суверен, он всегда руководствуется либо мудростью Божией, либо мудростью земной, в зависимости, чьей мудростью он руководствуется, тому он не дает места соответственно. То есть вы постоянно на что-то реагируете в соответствии с тем, чья мудрость у вас преобладает. И это скрыть невозможно в том числе. Следующий тезис, который я отмечу, что дьявол не может поглотить, кого он хочет. Он поглощает только тех, то попадают выставленные им капканы. То есть на протяжении вообще всех встреч в каждой теме, так или иначе, мы обозначаем, что дьявол, как падшее ангельское существо, не является тем, кто имеет свободу действий в жизни рожденных свыше. Для того, чтобы в жизни рожденных свыше он мог произвести какую-то работу разрушительного характера, он, по сути дела, задействует определенные инструменты в притче о сеятеле, их 5 представлено. Также используя обстоятельства, давление, оказываемое через людей, он фактически толкает человека через органы чувств сказать или сделать что-то из того, что будет давать ему место. То есть дьявол не беззаконник. Слово «беззаконник» – это термин, который используется в отношении того, что он выступил против воли Божией. Но дьявол все равно, как духовное существо, во власти духовных законов. Он не может ворваться. В Писании написано, что похоть, зачавшая, рождает грех. Есть целый процесс, прежде чем человек совершает грех. Это не то, что он взял и согрешил. Нет, есть целый процесс. Особенно, если взять вопрос, относящийся к рожденному свыше. Поэтому дьявол не действует так, как он хочет в свободе в отношении рожденных свыше. Он проводит целую подготовительную работу. Он оказывает определенные влияния, определенные давления, применяет определенные инструменты для того, чтобы рожденный свыше своими словами или поступками дал место в какой-то сфере ему жизни и опять-таки не открыл дверь, а приоткрыл. И если человек не предпримет никаких мер по отношению к тому, что начинает происходить, конечно, дьявол будет заходить туда, заходить и заходить. Поэтому эти темы, они посвящены к тому, чтобы не давать ему места. А если дали, то сразу совершить необходимую профилактику, чтобы он не имел полноты свободы своих действий. Итак, мы продолжаем с вами тему, связанную «Не позволь себе видеть в человеке врага». Сегодня у нас вторая встреча, и, по всей видимости, будет завершающая по настоящей теме. Итак, что мы с вами обозначим и еще напомним себе немножко из прошлой встречи. Мы говорили о том, что мудрость земная пока еще имеет место в умах и рожденных свыше. Рождается свыше ваш дух. При этом, что касается вашей души, а именно ее содержимое, что касается вашего тела, а именно его бесславие, оно остается прежним. В этом нету проблемы, если вы знаете основной источник вашего обеспечения, а именно Дух Святой в вашем духе. Дух Святой в вашем духе – это и есть начало, которое будет оказывать влияние на вашу душу и на ваше тело. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит закваску в 3 меры муки. Это дух, душа и тело, доколе не вскиснет, все. Поэтому есть определенный процесс, который из духа оказывает влияние на вашу душу и оказывает влияние на ваше тело. От кого зависит, скажем так, сила этого процесса, активность этого процесса? От непосредственно самого человека. Дьявол будет делать все необходимое, чтобы этот процесс как можно медленнее двигался. Или вообще не двигался. Поэтому те инструменты, которые он применяет, они направлены на то, чтобы тормозить. А я считаю, что самый основной инструмент, который наиболее достигает каких-то результатов в жизни рожденного свыше именно со стороны дьявола, это еще недостаточно обновленный ум. Это то, что остается из наследия прошлого. Не сам ум, а та мудрость земная, которая обозначена в книге Иакова. Что такое мудрость земная? Это порядок ценностей жизни без Бога или без Духа Божьего. То есть каждый человек, проведя какое-то время в этом мире, без Бога я имею в виду, все равно учится, как существовать, используя тело, интеллект и какие-то окружающие возможности. И каждый человек приобретает какой-то опыт. И потом этот опыт он начинает применять к тому, чтобы получать какие-то материальные ценности, применяя этот опыт или знания, или квалификацию, или еще что-то. Вот это называется мудрость земная. Мудрость земная – это порядок ценностей жизни без Духа Божьего. Вот это мудрость земная. Цель мудрости земной, конечно, держать вас в непослушании от Духа Божьего. Вот. Поэтому мы с вами и отметили в нашей прошлой встрече, что мудрость земная никогда не скажет человеку, что причина в дьяволе. Потому что, в общем-то, она и прикрывает дьявола в жизни уже рожденных свыше, обозначая причину каких-то еще поражений или неудач рожденного свыше, причину либо в самом человеке, либо в его окружении, либо в Боге. Именно это делает мудрость земная. Именно это делает мудрость земная. Но как мы уже обозначили для себя и держим эти стихи, что наша брань не против крови и плоти, и второй стих – противник ваш дьявол. Это говорит о том, что причина всегда не в человеке. Послушайте, причина всегда не в человеке. Давайте я постараюсь до вас это очень ясно донести. Да, возможно, сам человек сделал это действие в ваш адрес. Да, возможно, это сам человек причинил вам какой-то вред. Но тупочина, или, скажем, то, что им управляло, это не человек. Это есть тот, кто использовал этого человека против вас. Если вы будете разбираться с самим человеком, вы вообще ничего не решаете. Вы даже не останавливаете последующий возможный подобный прецедент. Вы не останавливаете. Вы можете ударить, ответить человеку, можете в отношении его тоже предпринять какие-то действия. То есть вы пытаетесь таким же способом, как пытались в отношении вас, вы пытаетесь в отношении их. Это то, что самое безуспешное и бесполезное. Потому что наша брань не против плоти и крови, и противник наш дьявол. Для рожденного свыше важно правильно смотреть и правильно реагировать на давление, приходящее от людей. Не глазами ума, а глазами Духа Святого. Если вы будете реагировать глазами ума, то вы будете поступать в соответствии с тем, на что именно вас и провоцирует. Я не говорю сейчас о бездействии. Почему-то рожденным свыше постоянно кажется, что если тебе что-то сделали, в отношении не бездействуй, ничего не делай. Послушайте, не бездействовать. Но просто действие действием рознь. Вы можете и действовать, но не так, как это толкает ваша мудрость земная, имеющая место в умах. Поэтому мы будем говорить о действиях, но которые формируются в мудрости Духа Святого. Как написано, слушайте внимательно, Матфея 10:19, когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как и что сказать. Ибо на тот час дано будет вам, что сказать. Когда вы не будете думать, как реагировать, то Дух Святой даст вам стратегию, как реагировать. Вам не нужно думать, как реагировать. Бог сказал, мне отпущение, я воздам. Но само даже воздаяние Он будет совершать через вас. Саму платформу для воздаяния Он будет совершать через вас. Опять я не говорю, что это легко, и не говорю, что, возможно, сразу у вас получится. Возможно, первый раз вы дадите сдачи. То ли эмоционально, то ли словесно, то ли физически. Возможно, второй, третий. Не ставьте как бы все, значит, все, я уже недостойный, не могу. Или нет, нет, нет. Пока в данном случае, в этом учебном процессе, вы еще двоечник. Но, тем не менее, вы, в общем-то, не собираетесь оставаться на второй год в первом классе. Вы будете все равно двигаться дальше. Поэтому главное не останавливать. А теперь мы будем рассматривать с вами, как правильно относиться к происходящему, потому что то, с чем мы неизбежно будем с вами сталкиваться. Все равно вокруг нас находятся люди, и поверьте, что даже если взять верующих, они не все такого духовного роста, как вам бы хотелось. Печально, но даже рожденные свыше как бы не понимают, что в самой церкви все люди разного духовного возраста. Даже если он называет себя лидер или еще как-то себя называет, то это не показатель того, что он зрелый. Возможно, он себя так называет, потому что в данном случае он попал в тот период времени, когда ну просто некому было быть лидером. Он сказал, ну я не против. Ну не против, все. А его просто забыли даже спросить, сколько он лет в Господе или еще что-то. Ну не против, да не против. И его сразу как бы на передовую. Это нехорошо, но с другой стороны так получилось. И потом этот лидер начинает, в общем-то, делать какие-то поступки, которые в целом во многом людей приводят в состояние недоразумения. Да, в Библии написано, горе тому народу, у кого царь младенец. Ну, так получилось, да. Ну, младенец пробился, скажем так. Но с другой стороны, вы-то должны правильно реагировать на ситуацию. Если к вам подойдет ваш ребенок и с серьезным выражением лица скажет, что самолеты не летают, вы же не будете с ним драться или доказывать ему, сказать, да послушай сюда, я тебе сейчас объясню. И вы скорее будете выглядеть так же, как он. Так же, как он. Другое дело, что жена что-то больше знает о вас, поэтому промолчит, сделает серьезный вид, поймет, что ну, вы просто мало что знаете. Вот и все, и улыбнется, и пойдет. А с другой стороны, это ненормальная реакция. Это ненормально. Знаете, когда вы пытаетесь дьяволу сказать, что он плохой, это ненормальная реакция. Дьявол, слушай сюда, хулиган. Ну и что? Ой, ну дети Божии играются иногда в такие вещи. Поэтому мы будем формировать правильное отношение к происходящему, а именно действию какому-то в отношении вас, как со стороны людей, вот, так и в каких-то ситуациях. Правильное отношение, слышите? Правильное отношение. Еще раз отмечаю. Вы будете сталкиваться с какими-то ситуациями, если вы желаете действительно творить волю Божию. А значит, вам придется научиться правильно реагировать. Потому что реакция этого мира на ваши действия веры, на вашу практику послушания всегда будет. И почему? Ну, слушайте, мне тоже так казалось. Мне тоже казалось, что если я хочу творить волю Божию, то все, знаете, где мой красный коврик называется? Я думал, что я как пойду по этому красному коврику, дьявол просто будет туда, бегать, просто прятаться, его бесы вообще прекрасно не будут. Но с другой стороны, когда я встал на этот красный коврик, я стал очень заметным. И еще больше оплеук полетело. И в свое время само утешение от Духа Святого пришло не именно через то, что он обратил мое внимание на земное служение Иисуса. Он показал, что в период своего земного служения, при всей истинности Иисуса, в его адрес постоянно летели оплеухи. Причем со всех сторон. Как со стороны тех, которые с ним кушали, так со стороны тех, которые не кушали. Ну, послушайте, если его при всей его истинности положения такое было, то и вы должны понимать, что любое ваше стремление быть послушным Богу, это вызов, на который вам нужно просто научиться правильно реагировать. Вот Иисус – это образец истинной правильной реакции на все происходящее вокруг, чтобы воля Божия была исполнена во всей полноте. Иисус пришел, исполнил свою миссию и ушел. И никто ничего не мог сделать. Потому что его реакция на все, что было в отношении его брошено, всегда была правильной. Вот если мы научимся рассматривать его как стандарт и образец, и определенные стратегические моменты практиковать в своей жизни, то, поверьте, дьяволу станет намного сложнее не только вас отвлекать, но и причинять вам боль. Поэтому мы рассмотрим некоторые вот эти стратегические моменты, как правильно относиться к происходящим. В данном случае в отношении вас. И в основание положим сегодняшней встречи из книги Иакова, мудрость из книги Иакова, 1 глава, 2-3 стих. Иаков говорит странные вещи, как бы для нашего ума, но мы внесем ясность. И вот что говорит Иаков. С великой или нескрываемой радостью принимайте. Давайте узнаем, что принимать. Потому что в основном, как бы в нашем уме принимайте, это значит, что там за подарки. Знаете, давайте там, что мы сегодня будем кушать. Мы сегодня на спице. То есть как-то вот есть какая-то такая реакция, что сейчас мне что-то подарят. С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. Вот этого как-то с великой радостью вот принимать, ну, не очень бы и хотелось. Вообще не хотелось бы попадать в искушение. Давайте я кое-что обозначу по самим искушениям. Потому что тоже отношение почему-то к искушениям очень разное. Послушайте, для вас будет искушением все, что как-то противоречит тому, о чем вы верите Богу. Хоть как-то противоречит. Оно будет искушение. То есть, как только вы вошли в молитвенную комнату, как только вы обозначили свою веру Богу, вероятность того, что теперь начнется процесс искушения, очень большая. Очень большая. Но, по сути дела, это искушение не является проблемой, если вы знаете, как правильно на него реагировать. Как правильно реагировать. И смотрите, что Иаков дальше говорит. Зная, что испытание... А смотрите, здесь появилось слово испытание. Смотрите, слово искушение, слово испытание, они как бы идут вместе. Давайте я объясню. Вообще, определению слова испытание очень хорошо давать на нашей ридней мове. Слово испыт, что означает? Экзамен. По сути дела, испытание – это и своего рода экзамен того материала, который вы уже начинаете применять. Потому что все мы экзаменуемы. Вы же вообще живете в мире, где каждый день вы будете экзаменуемы. Допустим, прошло служение хвалы и поклонения в течение 2 часов. Вы настолько наполнились Божьей любовью. И вот вы сели в маршрутку, сидите на стуле в маршрутке, и вы до сих пор просто исполнены любви. К вам походит бабушка, стоит рядышком, а вы сидите, вы смотрите бабушке в глаза, она смотрит вам в глаза, вы полны любви. И вы хотите бабушку проевангелизировать, сидя на стуле. И у вас даже мысли нету о том, что бабушка смотрит на вас прямо вам в глаза, чтобы вы уступили место. А потом вы говорите: бабушка, Иисус вас любит, и сидите дальше. Бабушка уже чуть ли не на руки к вам залазит, что вы поняли, что ей надо место уступить. О, Божья любовь к вам льется. Заходит дедушка, говорит вам: ну, вы бы уступили место бабушке. Вы смотрите, и вас Иисус любит. По сути дела, где-то в глубине вы понимаете, что вас уже начинают поджимать. И фактически начинается процесс испытания того, насколько вы действительно о любви говорите, как о любви. Вы всегда с этим сталкиваетесь, особенно после такого рода собраний. Поэтому испытание – это экзамен по уже пройденному материалу. Как только вы начинаете применять слово веры, как только вы занимаете какую-то позицию веры по отношению к Богу, экзамены начинаются. Брат Олесь, так а как их вообще избежать? А зачем? А зачем? По сути дела, если вы мудро отнесетесь к экзаменам, то сама динамика вашего роста будет гораздо быстрее, чем если бы вы их избежали. Послушайте, для мудрого экзамен – это более быстрый рост и более быстрое приобретение опыта, что самое ценное, я считаю, в любых экзаменах. Читаем дальше. Зная, что испытание нашей веры, а там написано «испытание», это вот, или, подождите, испытание подвергается наша вера или вы? Ваша вера. Вера в чем? Вера, основанная на чем? На слове. Зная, что испытание вашей веры производит терпение, если вы занимаете позицию терпения. Заметьте, что сама динамика веры всегда идет параллельно с динамикой роста терпения. Но подождите, а что вам придется терпеть? Вам придется терпеть это искушение, которое в отношении вас оказывается. Терпение же, пошлите дальше, должно иметь совершенное или завершенное действие. То есть вы терпите ради того, чтобы вера могла завершить свою работу. У вас в терпении есть цель, должна быть цель. Чтобы вы были совершенны или духовны во всей полноте без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, а именно в чем, как поступать в этом искушении, или испытаний, да просит у Бога, дающим всем престо и без упреков, и дастся ему. Что мы отметим? Что любое испытание для рожденного свыше может перевести его на новый уровень в практике господства Иисуса. Это если вы правильно относитесь к этому давлению. Заметьте, когда Голиаф выступил против народа Израиля, в данном случае Саула, которого он представлял его войско, само отношение Саула к Голиафу было фактически как погребение. То есть Голиаф, то есть Саул уже прощался со своей жизнью. Но пришел человек по имени Давид, и он открыл правильное отношение к противнику Божьему. Он сказал, что дадут тому, кто его поразит. Сказали, жену дадут, освободят от налогов. Он говорит, ну ведите меня к тому, кто выступил против Господа Израилева. То есть вот вам отношение. Давид не воспринимал, что это выступили против людей. Давид воспринимал это, что выступили против войска Божьего. Послушайте, вы дети Божьи. Пока вы воспринимаете, что причину или бред причиняют вам, вы даже не переживаете того, что Дух Святой производит в вас. На самом деле, когда выступают против вас, воспринимаете, что это выступает не против вас, а против того, кто в вас. Так у вас всегда будет сострадание к тем, кто против вас выступает. Иначе, в другом случае, вы будете сразу сражаться за себя. Подождите, против вас выступают или против Господа вас выступают? Ну, я не знаю, брат Олег, против кого они выступают. Определитесь. Определитесь для себя. Итак, любое испытание для рожденного свыше может перевести его на новый уровень практики господства Иисуса. И есть определенные духовные дарования, которые помогают нам в этой практике эффективно противостоять. Сами вы не можете противостоять. Но есть снаряжение. И я сейчас обозначу некоторые моменты снаряжения, сверхъестественного снаряжения. Потому что когда против вас кто-то выступает, говорить как-то о любви к нему, ну, невозможно, потому что любви в голове нету. Вообще, когда нерожденные свыше начинают говорить о любви, это очень подозрительно звучит. Потому что, а когда рожденные свыше спрашивают, брат Олег, а вы любите курочку-гриль? У меня в голове на сегодняшний день вообще не увязываются эти два слова. Любовь, курочки, гриль. А вы любите свою жену? Это правильная постановка вопроса. Но как можно любить курочку-гриль? Но пока такие вопросы звучат. Вопрос этого питания, ну, никак с любовью не связывайте. Но в нашей уме все перемешано, понимаете? А вы любите курочку-гриль? А вы любите морковку? А вы любите редиску? А вы любите там плов? А вы... Подождите, это невозможно любить, потому что любовь – это плод Духа Святого, который исходит от Духа Святого. А Царствие Божие не пища и питье. Поэтому не пытайтесь привязать Духа Святого к курочке-гриль. Мне может нравиться это кушать, но любить я это не могу. Ну, опять, сейчас не это как бы тема, но чтобы вы понимали, что те плоды Духа Святого, которые я вам сейчас прочитаю, это есть проявление или качество Духа Святого, которое проявляется через вас сверхъестественно. Плод же Духа или проявление Духа Святого через ваш дух, любовь, это сверхъестественно. Радость – это сверхъестественное, мир. Я не говорю сейчас о естественных проявлениях, я говорю только о сверхъестественных. Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона, а именно закона греха и смерти. Это ваша победа. Когда вы сверхъестественно это применяете, а это реакция Духа Святого, как вы можете это сверхъестественно применять? В первую очередь, всегда ожидая Его реакцию на что-то происходящее. Для этого, конечно, нуждаетесь в терпении. Во всяком случае, не позволяет своим эмоциям захлестывать вас. Любовь, а я сейчас буду больше всего акцент делать на нее, имеет свои качества. Давайте так, Бог есть любовь. Скажите, Бог бывает любовь или Бог и есть любовь? Вот слово «Бог» вне времени, значит и любовь вне времени. То есть нельзя говорить слово «любовь» в будущей или прошедшей форме, потому что слово «любовь» не относится ко времени. Бог есть любовь. Все, Он есть любовь. Потому написано «любовь никогда не перестанет», потому что Бог никогда не перестанет. Вы чадо любви. Для вас любить – это естественно. Не любить – неестественно. Но для вас неестественно любить душой или любить телом. Потому что любовь – это сверхъестественное проявление Духа Святого в вашем духе. Умом вы любить не можете. Не можете вы умом любить. И не можете любить телом. То, что мир называет любовью, на самом деле есть потребление или потребность физиологического характера. Никакого отношения к любви не имеет. Но мы сейчас об этом. Давайте обозначим качество любви или качество Духа Святого в духе человека. Любовь долго терпит. Не вы долго терпите. Учитывая, что Дух любви в вас, значит, у вас есть возможность иметь проявление этого качества Духа Святого через вас. Любовь или Дух Святой в духе человека долго терпит. Дальше. Любовь или Дух Святой в духе человека милосердствует. Дальше. Любовь или Дух Святой в духе человека не завидует. Любовь или Дух Святой в духе человека не бесчинствует. Любовь или Дух Святой в духе человека не раздражается, не ищет своего, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всегда надеется и все переносит. Любовь никогда не перестает, она всегда есть. Брат Олег, вы хотите сказать, что если вот я люблю свою жену, это Бог через меня проявляется. А если не люблю, то это Бог уже не проявляется. Нет, если вы вдруг стали испытывать охлаждение к своей жене, это значит, что активность вашего ума растет. То есть есть активность духа через вас и активность ума. Вот когда активность духа, любовь всегда есть. Как только начинаете рассматривать что-то не так, это активность ума. Потому что любовь никогда не перестает. Это не то, что, ну, все, жена, теперь я тебя не люблю. Так не бывает. Или я стал любить тебя меньше. Так не бывает. Так не бывает. Все. Это вот всегда. Всегда. Потому что любовь никогда не перестает. Читаем еще одно обращение Духа Господа, потом будем их соединять через апостола Павла. И это я обозначаю вот сейчас отношение. Самое верное отношение во всех давлениях к вам со стороны людей – это любовь. И я объясню вам почему, и вы увидите, что это и есть ключ к победе. Слушайте внимательно. Римлянам 12:19. Не мстите за себя. Ну, я полагаю, что апостол Павел пишет это, потому что предпринимали такие действия. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте, слышите, предоставьте, уступите место гневу Божию, ибо написано, или Богом сказано, мне отмщение, я воздам или заступлюсь, говорит Господь. Получается что? Что когда вы занимаете позицию любви по отношению к человеку или группе людей, вы фактически предоставляете Богу возможность вступиться за вас. Конечно, в уме вы бы этого не хотели, потому что вы знаете, что Бог милостивый. Конечно, в уме вы знаете, что Бог милостивый, и огромная вероятность, что Он им простит, чего бы вы как бы не хотели. Для вас больше все-таки понятней угли с неба на голову. Это как бы более для вас понятная и приемлемая форма. Поэтому вы бы сразу говорили: Господь, зачем так долго ждать? Давай я сразу сейчас реализую твою волю, костер, угли на голову, позабочусь в четком плане. На самом деле вам нужно отпускать ситуацию или давать место Богу. Как? Занимать позицию любви по отношению к тому, кто причиняет. Я расскажу, как эту позицию занимать. Но, как всегда, занимать позицию нужно, помня эти стихи. Наша брань не против плоти и крови. И также противник ваш дьявол. То есть, какое должно быть отношение к тем людям, которые причиняют вам вред? Если вы не займете позицию любви к ним, ваши молитвы никакой пользы приносить не будут. Допустим, сосед в 11 часов ночи решил повесить картину и включил перфоратор. Естественно, что, знаете, благословлять в это время соседа, который уже дрелит там и все, очень сложно. Очень сложно. Но если вы хотите, чтобы в духовном мире произошло определенное влияние, и ангелы Божии, и служение Господа Иисуса было эффективно в отношении этого человека, который делает глупый поступок, вам придется в отношении этого человека занять позицию любви. Тогда ваша молитва и ваше обращение к Господу Иисусу по отношению к этому человеку будут в духовном мире беспрепятственно действовать. Если же вы допустите гнев по отношению к нему, вы сразу ставите препятствие. И ваша молитва фактически сводится на нет. Хотя вы будете просить ангела во имя Иисуса, да запретит ему, там, да еще что-то, да еще что-то, да еще. По сути дела, если вы не занимаете позицию любви, вы сами останавливаете действие, потому что вера действует как? Любовью. Нет любви, нет коммуникации. Я не сказал, что это легко. Вообще, как бы нету речи о том, что это легко. Но это и есть своего рода ваше сражение. Конечно, то, что сейчас обливает грязью того или иного человека, занимающего какой-то высокий пост, как в правительстве или все остальное, оно в какой-то степени, знаете, и верующих захватывает, и верующие тоже начинают где-то вестись на эту провокацию. Но в Библии написано молиться за начальствующих, а не рассказывать, какие они никакие. Вам сказано молиться за начальствующих. Если вы не будете занимать позицию любви Божией к этим людям, ваши молитвы нулевые. Вообще платформа для эффективной, результативной молитвы в отношении людей – это любовь к ним. Если вы не занимаете, допустим, муж молится за жену. Если он не занимает позицию любви к ней, его молитвы бесполезны. Если жена не занимает позицию любви по отношению к мужу, ее молитвы по отношению к мужу бесполезны. Если муж и жена не занимают позицию любви по отношению к своим детям, их молитвы бесполезны. Или в отношении там, тещи бесполезны. Или, там... Послушайте, если вы не занимаете позицию любви, то есть фактически любовь имеет своего рода такой адресный характер, то ваши молитвы просто бесполезны. Потому что мотивация тогда ваших молитв больше будет основана либо на страхе, либо на ненависти, либо на предвзятом отношении. Что само по себе уже нехорошо. Нехорошо. Помните, что наша брань должна быть не против плоти и крови. И противник наш должен быть дьявол, а не человек. Всегда занимайте эту позицию. Все. Теперь читаем, уже знакомый нам мы с них, мы как раз ему немножко уже затрагивали, и подходим уже все ближе к стратегической части. Здесь мы определились с тем, какое у нас должно быть отношение. Правильное отношение, результативное отношение – это позиция любви. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь» или «будьте рассудительными», «бодрствуйте» или «не дайте себя одурачить», потому что противник ваш дьявол. То есть, по сути дела, если вы рассматриваете противником человека, то вы тем самым дали себя одурачить. Причем тому же дьяволу. Если рожденный свыше рассматривает человека врагом или причиной его неудач, он позволил мудрости земной ослепить его ум и дурачить себя. Противник ваш дьявол. Не жена противник. Давайте я кое-что обозначу, по себе только. Очень довольно-таки даже длительный период своей христианской жизни я рассматривал жену как основное препятствие реализации своего призвания. Почему я так рассматривал? Не потому, что она была провокатор или плохая, потому что многое из того, о чем мы сейчас говорим, я на то время не знал. Я не знал, как выступать против козни дьявола. Я не знал, почему в моем уме что-то крутится, и это то, что крутится, не является хорошим. А учитывая, что на то время, когда я только входил в призвание, очень часто использовали стих «каковы мысли в душе человека таков и он», то мне всегда казалось, что если я еще о таком думаю, значит, я еще такой есть. Мне тогда никто не говорил, как оно по-настоящему поистине. И вот такой вот, знаете, напор невежества влиянием дьявола приводил к тому, что я очень негативно относился к своей жене. И по милости Божией, Дух Божий продолжал со мной работать, формируя правильное отношение к ней через разные ситуации. Это не то, что, знаете, как дьявол использует мой ум для того, чтобы создавать прецедент, а Бог бездействует. Нет, Бог действовал. Другое дело, что я терял время терял на то, чтобы создавать вот эти прецеденты и отвлекаться на них. Но причина была не в жене, причина была не в ребенке, причина была как раз вот в том, что мудрость земная, используя невежество в этих вопросах, создавала провокации, которые в нашей семье рождали конфликты. Ну а так как на то время, как бы это мало говорилось, снова говорилось, идите, все много делайте, много-много делайте, вот много и делали. А если что-то мешало тому, чтобы делать много, это рассматривали как врага народа. Неважно, кто это был, враг народа и все. А кто ж тогда мудрости говорил? Нет, тогда мудрости не говорилось. Так противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. А вот здесь ключевое слово. Противостаньте ему. Кому противостаньте? Ему. Брат Олег, вот я верю, что когда пройдут выборы, президентом станет дядя Вася, все. Вы уже в ловушке. Причем в ловушке очень серьезной. И я думаю, что когда пройдут выборы, и президентом станет дядя Степа, разочарование, которым воспользуется дьявол, и скорбь, которая придет в вас, она поразит даже то, что уже там и так было развалено. Проклят человек, надеющийся на человека. Не позвольте дьяволу дурачить вам голову. Дело в том, что вы должны научиться взаимодействовать с господством Иисуса, независимо от того, кто там президент, дядя Вася или дядя Степа. Послушайте, если вы сейчас не умеете взаимодействовать с небесным служением Иисуса, то неважно, кто будет президент или в какой стране вы будете жить, даже если вы приедете в Норвегию, вы все равно там залезете в халепу. Потому что при вашем мышлении, при вашем отношении, при ваших поступках дьявол неизбежно подведет вас к тому, что вы своими устами или своими поступками посеете семя, которое будет разрушать всю остальную вашу часть жизни. Вот если, без вот если. Поэтому не сражайтесь с людьми, противостаньте ему. Не сражайтесь с людьми, они не источник зла. Они, то есть не они враг человека. Всякий раз, когда вы вступаете в сражение с человеком, вы выставляете на показ глупость и невежество. И, конечно, это все будет бесполезно, так как в данном случае вы уже находитесь в капкане. Напоминаю, наши брани против плоти и крови. И враг наш, противник ваш, дьявол, а не человек. Поэтому написано, противостаньте дьяволу, а не человеку, твердою вере. Твердой верой. Зная, что такие же страдания случаются и с братьями нашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас к вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном или недлительном страдании или противостоянии вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимым или даст вам победу своей силой. Опять, если вы будете в этом направлении двигаться или пребывать в любви к Богу и к человеку, то, что здесь написано, исполнится. Но если вы займете какую-то позицию по отношению к человеку нехорошую, то вы фактически отдаляете себя от Бога, или отдаляете от Бога, от этого человека, в отношении которого надо как раз и действие. Ни в коем случае не позвольте себе это. Поэтому, кто является или что является основной причиной того, что рожденные свыше рассматривают в человеке врага? Мудрость земная, душевная, бесовская. Которая пока еще имеет место в умах. И вот этот рефлекс, реакция на раздражитель, это и есть ее проявление в уме. Итак, цель мудрости земной – сделать рожденного свыше врагом человека, тем самым противником его Творца Бога. Когда вы выступаете против человека, вы фактически выступаете против его Творца. Другое дело, даже если он не верующий, вы все равно выступаете против Творца. Бог уже сказал участникам завета, мне общение, я вас дам. Не воюйте с людьми, ваш противник дьявол. Ну, брат Олег, это же он мне сказал, это же он плюнул на меня, это же он толкнул меня. Кто он? Ну, вот этот дядя Вася. Нет, его кто-то просто использовал. Но если вы пойдете и воздадите ему, вы воздадите, то на самом деле вы не практикуете что-то сверхъестественное, которое переведет вас на новый уровень. Я не сказал, что это не будет для души неболезненно промолчать или бездействовать. Но поверьте, что если вы позволите Богу провести соответствующую работу, это исцелит все-таки вашу рану душевную и переведет вас на другой уровень. И в глазах этого человека вы не будете таким, каким вы были до этого. Потому что сам Бог вступится за вас, и это будет очевидно, очевидно. Но выступить против дьявола естественным путем не получится. Вам придется применять сверхъестественные инструменты, к которым мы подошли, к оружию воинствования. Читаем 2 Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Оружие воинствования наше, или возрожденных свыше духом, не плотские или не физические, но сильные Богом. То есть вы не можете против другого человека выступить физически. Это будет абсолютно бесполезно и нерезультативно. Вам обязательно нужно применять что-то сверхъестественное. Сверхъестественное, конечно, легче применять в молитвенной комнате. Легче применять. Но я бы рекомендовал вам вообще практиковать сверхъестественное, даже тогда, когда вы еще не попали в какую-то ситуацию. Практиковать его всегда, даже в быту. И, кстати, в быту лучше всего и практиковать. Не ждите, пока придет буря. Учитесь применять то, что буре не даст места. Читаем. Оружие воинствования наши не плотские, но сильные от Бога. Сильные Богом. 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих сказано, ибо всякий, рожденный от Бога, здесь говорится о духе, побеждает мир. И сия победа, победившая мир, или то, чем он побеждает, вера. Вера в кого? Или во что? В Бога посредством слова. Значит, если вы хотите, чтобы Бог стал участником определенного события, где на вас оказывается давление, то в ваших устах должно быть что? Слово. Именно посредством слова веры в ваших устах у вас будет вера Богу, его участие в этой ситуации. Но вера действует как? Любовью. Поэтому, если вы хотите, чтобы Бог есть любовь, действовал в этой ситуации, вам придется отношение к этому человеку занимать, любить. Значит, вам придется об этом говорить, что вы против человека ничего не имеете. Вам придется это сказать в молитве. Отец, я прощаю этого человека за соделанное против меня. Я ничего против его не имею. Прости ему, ибо не ведает, что творит. Я люблю этого человека. И я выступаю против того, кто его использует. И начинаете молиться в духе. Если вы не обозначите свою позицию, то есть огромная вероятность, что построение даже вашей молитвы, оно не будет строиться на вере, действующей любовью. Оно будет строиться на душевном отношении к тому, что сделал этот человек. Вера, действующая любовь. Итак, для эффективности действия оружия Божьего необходимо сохранять позицию любви к человеку. Только так нет препятствий для победы Духа Божьего. Только так. Вы помните слова Стефана, вы помните слова Иисуса. Я прочитаю вам слова Иисуса, которые он обозначил, вися на кресте. Иоанна 23:34. Иисус же говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Я думаю, что это ключевая фраза к любым действиям людей в отношении вас. Меня часто толкают на провокационные моменты. Брат Олег, а как вы относитесь к действиям того человека? А как вы относитесь к словам того человека? А как вы относитесь к поступкам того служителя? А как вы? Я везде стараюсь занимать вот эту позицию. Я использую для себя это как постоянный ключ. Ну, пока не ведают, что творят. Но в свое время я верю, откроются. Пока не ведают, что творят. Занимайте такую позицию. Не видите в человеку плечи. Ну, вот такой он человек. Он не такой человек. Он создан по образу и подобию того, от кого он произошел. Да, пока он делает какие-то поступки, которые неприемлемы для рожденных свыше. Потому что не ведает, что творит. Но Бог обратит его на истинный путь. Поэтому Сын Божий Иисус всегда был демонстрацией истины, во всем сохраняя любовь к людям, тем самым оставляя доступ Бога к ним. Если вы не сохраняете любовь к человеку, вы фактически закрываете этого человека от Бога. Потому что именно по вашей молитве и по вашей просьбе через любовь Бог может действовать напрямую на этого человека. Это касается особенно ситуации в семье. Так как в семье самая такая огненная позиция. Ну, опять-таки, предвзятое отношение всегда как раз вот рождает вот такое отношение. Предвзятое отношение. Потому что предвзятое отношение всегда строится через позицию «ты должен или должна». Это накаляет ситуацию. Поэтому вопрос. Если вы хотите, чтобы Бог беспрепятственно действовал в жизни тех людей, которые против вас, что вам необходимо? В первую очередь их любить. Я не говорю сейчас об открыто выраженной форме любви, что вы идете целоваться с ними или обниматься. Я говорю о том, что вы в молитвенной комнате перед Богом обозначаете свое отношение к этим людям. Отец, я не обижаюсь на этого человека, и я прошу, прости его во имя Иисуса, я благословляю его, и дай мне слова молитвы за этого человека. И вы начинаете молиться на иных языках. Если вы этого делать не будете, вы все равно какую-то позицию будете занимать. Вам нужно открыто высказать свою позицию. Я не сказал, опять-таки, что это легко, но это есть часть того процесса, который Дух Святой будет поддерживать вас. Это сверхъестественно будет. Давайте почитаем наставление Господа Иисуса, как нам действовать. Все-таки, как нам действовать. Стратегические более моменты обозначим. Матфея 5 глава 44 стих. Иисус говорит: «А я говорю вам, это тем, кто хочет иметь победу, любите врагов ваших». Хотите иметь победу? Да, любите. То есть, чтобы Дух Божий мог действовать в отношении тех людей, которые хотят вас уничтожить, вам нужно их любить или открыто обозначать ваши отношения
к ним, а именно это выражать перед Богом, не обязательно перед ними, но перед Богом точно. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас. Фактически здесь представлена духовная платформа для эффективных действий в духовной брани. Если вы эту платформу не ложите, духовной брани эффективной нету. Любовь – это позиция любви к человеку, это платформа, это атмосфера, в которой совершается победа Духа Божьего. То есть, если вы хотите, чтобы ваша вера достигла поставленной задачи, вам придется занять правильную позицию в отношении человека. Римлянам 12 глава, 20 стих. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая сие по отношению к нему... Подождите, разве послание к Римлянам? Ну ладно, разберемся. Ибо делая сие по отношению к нему, ты собираешь ему на голову горящие угли. Это значит, что ты предоставляешь возможность судье праведному совершать это действие в отношении его. То есть не становитесь судьей. Не будь побежден злом или не давайте ненависти человеку в своем уме свободы. Но побеждай зло добром. То есть любовь к человеку, это духовное оружие, обеспеченное силой Духа Святого. Так вы будете действительно одерживать победу. Давайте я еще раз обозначу. Это не значит, что вам нужно звонить ему и говорить: «Я тебя люблю». Я про это не говорю. Это в первую очередь вам нужно обозначить свое отношение к этому человеку перед Богом. Если вас раздражает какой-то выступающий по телевизору, то я рекомендую вам на несколько хотя бы минут остановиться и высказать свое отношение перед Богом по отношению к этому выступающему. Потому что, возможно, этот выступающий становится инструментом дьявола, чтобы угашать вас или угашать Духа Святого в вас и фактически вести вас в капкан. Потому что вы периодически открыто высказываете в своих репликах, что это глупый, или еще что-то, или еще что-то. Матфея 5 глава 44 стих. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Молитесь за них, а не противостойте им. Итак, по отношению к человеку, пребывающий в любви, еще раз, по отношению к человеку пребывайте в любви и в то же время сразу вступайте в сражение со слугами дьявола. То есть фактически, занимая позицию любви по отношению к человеку, вы ложите платформу для эффективного последующего действия и выступаете против дьявола и выступающего против вас через конкретных людей. Приучайте себя реагировать на желающих причинять вам вред в молитве против дьявола. То есть против вас выступает человек, но вы видите не его, а стоящего за ним. Вот это правильная позиция. Правильная позиция. Допустим, кто-то там, жена решила вас отругать. Почему? Потому что перед тем, как вы пришли, у нее сбежало молоко. Перед тем, как у них сбежало молоко, у нее еще что-то там сбежало куда-то. То есть целый ряд каких-то событий, о которых вы вообще ничего не знаете. А тут вы еще пришли, и снег не струсили, и прошлись по плитке там белой, там... Всякое место, на которое ступила нога ваша, сразу было отмечено вашим отпечатком. И, естественно, тут пришедшая в себя жена показала вам путь жизни, по которому вам дальше идти. В смысле? Вот. Отругала. А вы, наполненные святостью и любовью, решили высказать, кто в семье начальник. И началась перестрелка. По сути дела, ну... И чем, где победа будет? Кто будет победитель? Никто не будет победитель. Да, это для вас тренажерство. Да, это для вас испытание. Но с другой стороны, если вы не пройдете это испытание, что вы думаете, в следующий раз вас встретят с красным ковриком? Нет. следующий раз будет, и следующий раз, пока не пройдете это испытание. Потом следующий уровень придет, потом следующий уровень. Это нормальный рабочий процесс. Поэтому с великой радостью принимайте. Вы должны сформировать правильное отношение. Наше брань не против плоти и крови. Брат Олег, вы хотите сказать, что если жена меня отчитывает, то это не жена отчитывает, а дьявол. Не, отчитывает вас не дьявол. Но мудрость земная в вашем уме пытается эту ситуацию обернуть в конфликт. Но дьявол ее использует. Дьявол ее не использует. Дьявол использует вашу реакцию на то, что она отчитывает. Потому что есть огромная вероятность, что она справедливо вас отчитывает. Почему вы не сняли обувь в прихожке? Могли бы спокойно отрусить ногу по коврике или еще где-то. А почему вы зашли? Она же убирает, она же полы моет и все остальное. Почему? Ну, я забыл. Ну, так забыли, так попросите у нее прощения, да исправьтесь. Нет, надо рассказывать, кто в семье начальник. Давайте рассмотрим некоторые шаги, которые помогут нам занимать как правильную позицию, как ложить правильную платформу и правильно реагировать и стратегически достигать цели. Первое. Обозначьте свою позицию любви к человеку вслух, выступающему против вас. Это о чем я уже говорил. Это очень важно. Не молитесь сразу на иных языках. О, отец, дай мне подкрепление. И молитесь на иных языках. Нет. Вы не положили платформу любовь. И есть огромная вероятность, что во время молитвы будете в своем уме видеть этого человека врагом. Поэтому вам нужно положить платформу. Отец, я прощаю его во имя Иисуса. Я отказываюсь ненавидеть этого человека. Я говорю, что я его люблю и прошу, благослови его во имя Иисуса. Вам придется поработать над этим вопросом. Второе, что нужно сделать. Выступите против дьявола, запретите ему использовать этого человека против вас. Это тоже очень важная часть. Это не то, что он сам выступает инициатором таких нехороших действий. Выступите против дьявола. Противник ваш дьявол, а не человек. И третье. Начните молиться в духе за этого человека, пока не придет мир в дух. Я вам раскрыл стратегические действия, которые я обязательно применяю. Так как по специфике определенной публичности служения есть разное отношение людей ко мне. Кто-то открыто высказывает, кто-то открыто физически высказывает, кто-то открыто душевно высказывает. И если вы не будете правильную позицию занимать, то фактически вы становитесь очень уязвимы. Вас легко достигнут. Достаточно просто кинуть провокацию, и вы уже повелись. Уже побежали выяснять, кто это сделал. Вы только будете бегать. Итак, без платформы любви вы не можете молиться с верой. Вера действует любовью к человеку. Обязательно ложите платформу любви. Обязательно. Поэтому я еще раз делаю ударение. Не начинайте молиться за этого человека, пока вы не обозначите свою позицию любви к этому человеку. К этому человеку. В данном случае, возможно, я не исключаю, у вас будет непосредственная неприязнь к самому себе. Покайтесь перед Богом, потому что вы куплены дорогой ценой, и вы не свои. Покайтесь перед Богом в том, что вы к себе так относитесь. С ненавистью, с непрощением к себе, каким-то ошибкам. Это тоже будет важная составляющая, которая поможет вам во всяком случае разобраться. Хорошо, давайте мы с вами рассмотрим еще одно наставление Иисуса, потом будем подытоживаться. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих написано. «Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». То есть у Бога нет лицеприятия. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда или воздаяние? Не то ли делают или мытари? У них есть свой меркантильный интерес. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного или сверхъестественного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны. В чем выражается совершенство с вашей стороны в этом случае? Любите ненавидящих вас. Или относитесь к человеку так, как относится к нему Бог. Бог есть любовь к человеку всегда, человеколюбивый. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. У него нет лицеприятия. И в отношении человека он всегда человеколюбивый. Потому что он не рассматривает в человеке врага. Он знает, что враг человека – дьявол. И вам тоже нужно занять эту позицию. Прости им, ибо не ведают, что творят. Итак, наша брань не против плоти и крови. и противник наш дьявол. Это стратегические моменты. Стратегические моменты. А теперь я дам некоторые рекомендации. Рекомендации. Итак, мы с вами обозначили основных три шага. Я повторю их, которые вам необходимо предпринимать, если вы испытываете определенное давление со стороны людей. То ли это угрозы. Возможно, вам звонят коллекторы, потому что в свое время вы залезли в какую-то долговое ярмо. Возможно, вам звонит какой-то человек, у которого что-то одолжили, не отдаете. Возможно, вам просто звонят, потому что вы кому-то не нравитесь. Возможно, на вас пишут, потому что с вами не согласны. Поверьте, мы живем в таком мире, где дьявол будет использовать разные моменты, чтобы причинить вам какую-то боль. Вы должны для себя разработать определенную стратегию. Как вам правильно в отношении этого действовать. Бездействия не должно быть. Действие должно быть. Реакция должна быть. Но реакция не должна быть в соответствии с провокацией. Реакция должна быть в соответствии с мудростью, которая уже представлена в действиях Иисуса. И мы с вами обозначили. Действие первое. Обозначьте свою позицию любви к человеку, выступающему против вас. А именно, перед Богом обозначаете, что у вас к этому человеку нет претензий, что вы его любите, что вы его прощаете, что вы его благословляете. То есть это все делается перед Богом. Следующий шаг. Выступите против дьявола. Запретите ему использовать этого человека против вас. Это делается во имя Иисуса. На платформе любви это будет действовать. На другой платформе нет. И третье действие. Начните молиться в духе за этого человека, пока не придет мир, дух. На платформе любви и это будет действовать. На другой платформе не будет. Это стратегия. А теперь я дам некоторые рекомендации. Рекомендации тем, кто все-таки решит это практиковать. Первую рекомендацию я возьму из притчи, 24 глава, с 17 по 19 стих. Там написано, не радуйтесь, когда упадет враг твой. А фактически к этому в какой-то степени придет. Потому что когда Бог вступится за вас, с этим человеком начнут происходить определенные события, которые в какой-то степени могут вас... О, есть, хорошо. Нет, не радуйтесь, когда упадет враг твой. И да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его. И он отвратит от него гнев свой, не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым. То есть, если вы начали молиться, и с человеком что-то начинает происходить, не делайте это достоянием всех ушей. Вот я, заметьте, вот я, и вот ему Бог дал. Не делайте это так, потому что вы тем самым создаете нехорошую ситуацию. Следующая рекомендация притчи, 17 глава, 5 стих. Кто радуется несчастью другого, тот не останется ненаказанным. Конечно, будет приходить воздаяние. Против всех выступающих против вас, если вы будете занимать правильную позицию, будет приходить воздаяние. Но вы должны помнить, что ни в коем случае не злорадствуйте. Притча, 24 глава, 29 стих. Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам его. Ни в коем случае. Все. Ваша брань не против плоти и крови. И оружие воинствования ваши не плотские. И ваш противник дьявол. Все. Не рассматривайте человека как причину чего-то в отношении вас. Не позвольте мудрости земной в вашем уме увлечь вас в капкан дьявола. Видеть в человеке врага. И теперь я читаю стих, которые мы читали в самом начале настоящего учения, а именно «Не видите в человеке врага». Это Матфея 24 стих, 24 глава, 12 стих. «По причине умножения беззакония, это как среди верующих, так и неверующих, во многих, это рожденных свыше, охладеет любовь». То есть это будет видно и слышно. «Претерпевший или сохранивший любовь к Богу и к человеку до конца спасется». То есть все, что вам нужно научиться сохранять, это будет хорошая платформа для свободы действия Бога в вашей жизни, это сохранять любовь к Богу и к человеку. Не так уж много надо вам и сохранять. Но именно это вам придется постоянно и отстаивать, сохранять свою любовь к Богу и к человеку. И я дал вам ключ, который в словах Иисуса, ибо не ведают, что творят. Занимайте позицию милости к людям всегда. Это нелегко, и никто не сказал, что это легко, но с другой стороны, чтобы вам реже приходилось с этим сталкиваться, реже, делайте все необходимое, чтобы ваша жизнь формировалась словом веры, независимо от того, пришли трудности или нет. Посмотрите на муравья. У него нет начальника, ни приставника, но он пищу заготовляет летом. Не ждите, пока придут трудности. Делайте все, чтобы к вам они не приходили. Поэтому есть слово веры, которое вам нужно говорить каждый день на свою жизнь, на своих детей, на свою жену, чтобы когда будут возникать какие-то ситуации, дьявол не имел абсолютной свободы, так как слово веры уже работает. Провокация будет, попытка будет, но она не будет иметь того уровня, который могла бы быть, если бы вы бездействовали и не совершали профилактики. Поэтому давайте помнить, что наша брань не против плоти и крови, и противник наш дьявол, а не человек. Сегодня мы закончили еще одну тему из серии «Нам небезызвестны его умыслы», а именно не позволяйте себе видеть в человеке врага. Это еще одна книжка, четвертая книжка в этой серии. Вот, и завершающая тема в настоящем блоке. Будет еще второй блок, он также будет посвящен этой теме «Нам небезызвестны его умыслы», но он будет больше относиться, к вопросам, потому что здесь мы говорили о противостоянии, о прямом противостоянии или о прямой профилактике, как реакции на действия дьявола. Но, как я уже отметил, что прямое действие – это одно. А с другой стороны, при этом параллельно нужно делать со своей стороны все, чтобы дьявол не имел места в вашей жизни. Помните, как Иисус сказал в Гефсиманском саду: «Вот идет сатана, но во мне ничего не имеет». Вот по сути дела, нужно научиться делать определенную профилактику свободы действия дьявола. Если он уже пытается ворваться, правильно реагировать, но при этом никогда не переставать делать профилактику. При этом никогда. То есть делать параллельно, быть готовым противостоять и при этом продолжать делать все, чтобы когда дьявол приходит, у него нет зацепок. Вот об этом мы будем говорить с вами во втором блоке. Это связано с мудростью Божией. Вот посвящая опять-таки серии этой темы. Это будет второй блок. С первого мы с вами закончили. Хорошо. Давайте я еще в целом обозначу. Помните, что дьявол, как падшее ангельское существо, без вашего непосредственного разрешения и участия в вашей жизни ничего сделать не может. Поэтому, используя ваши органы чувств и физический мир, со своей стороны он будет, используя его, действовать в отношении вас, чтобы спровоцировать вас, сказать или сделать то, что в какой-то степени даст место ему в вашей жизни. Следите за своими устами и за поступками. И если вы и говорите что-то, то говорите то, что является вашим наследием, как благословенных, и не позволяйте давлению направлять ваш ум в соответствии с тем, что захлестывает вас в эмоции. Я очень коротко обозначил, ну а пусть Бог дает вам дальше мудрость. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за этот цикл учения, и пусть Дух Святой поможет всем слушающим услышать то, что надо услышать, и принять меры там, где их нужно принять. Спасибо тебе, Отец, мы благодарны тебе за тот свет, который проливался через эти учения. И я прошу тебя, Отец, Духом твоим, помоги каждому молящемуся увидеть капканы, ловушки, уже выставленные дьяволом в их жизни. Помоги им не попасть в них и полностью избавиться от них во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего. И благодарю тебя, Отец, за то, что твой свет проливается в их жизнь, высвечивая дела дьявола и помогая им освободиться и исцелиться даже уже от возможных последствий во имя Иисуса. Спасибо тебе за небесное служение Иисуса. Спасибо тебе за свет, который могущественно действует в жизни каждого слушающего, исцеляя и высвобождая их от всех действий дьявола во имя Иисуса. Мы благодарны тебе, Отец, за то, что мудрость твоя проливает свет на всякую тьму, делая нас эффективными в послушании твоей воли. Мы благословляем тебя во имя Иисуса. Я также, Отец, благодарю Тебя за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в жизни каждого слушающего. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. И мы высвобождаем свою веру в Бога, дающего семя, сеющему хлеб, пищу и обилие посеянным во имя Иисуса. И принимаем, что приходит урожай с посеянного семени веры прямо сейчас. А Тебя с нами связываем, и мы запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за Твое небесное обеспечение, за снаряжение. Мы благодарны Тебе за свет Твой, который устраняет всякую тьму во имя Иисуса. Аминь.